Разные языки. Часть 3а. В прошлый раз мы упоминали стихи из книги пророка Исаии. Исаия, глава 28, с 11 по 12 стихи. «Зато лепечущими устами и на чужом языке будут говорить к этому народу. Им говорили, вот покой, дайте покой утружденному, и вот успокоение. Но они не хотели слушать». Галатам, 6 глава, 9 стих. «Делая добро, да не унываем, ибо в свое время пожнем, если не ослабеем». В этих стихах объясняется, почему большинство христиан не в состоянии получить благословение от Бога. Потому что они начинают унывать как раз перед самой жатвой и сдаются. Битва с врагом становится гораздо сильнее перед победой, и многие не выдерживают. Я хочу, чтобы вы знали, что вы не должны унывать. Оставайтесь сильными, оставайтесь в покое, в успокоении, и позвольте Святому Духу принести вам обновление. Есть две причины, по которым христиане не в состоянии получить благословение. Одна из них – это длинная и затянувшаяся битва. Вы устаете от постоянной битвы, борьбы, которая, кажется, никогда не заканчивается, и в конце концов вы просто сдаетесь. В этом случае враг выигрывает, и вы не получаете от Бога плоды своего урожая. Другая причина – это то, что люди не имеют мира в душе. И это очень большая проблема среди христиан. Хотя именно среди христиан такого не должно быть вообще. Иоанна, 14 глава, 27 стих. «Мир оставляю вам, мой мир даю вам, не так, как мир дает, я даю вам, да не смущается сердце ваше и да не устрашается. Иисус дает нам свой мир. Таким образом, мы никогда не должны уставать от отсутствия покоя и мира в душе. Иисус также говорил, что потому будете знать, что вы мои ученики, если будете иметь мир и любовь. Но многие христиане не имеют этого мира, потому что мир исходит от Духа Святого». Давайте посмотрим на стих 26, где мы увидим источник этого мира. Иоанна 14 глава, 26 стих. «Утешитель же, Дух Святой, которого пошлет Отец во имя Мое, научит вас всему и напомнит вам все, что я говорил вам». То есть Отец посылает Святой Дух, который будет источником того мира, который оставляет Иисус, чтобы не смущались и не боялись, а в тяжелый момент могли бы вспомнить об обещаниях Бога и успокоиться, перестать волноваться и нервничать. И даже в моменты горя и гонений, которые Иисус обещал своим ученикам, Он также обещал им мир и покой, который приходит через присутствие Святого Духа. Иисус говорил, что Утешитель будет с вами и будет в вас. Очень важно, чтобы вы понимали, что Дух Святой всегда находится в вас. Вам не нужно идти далеко, искать его где-то, призывая постоянно. Он уже здесь, с вами и в вас. В 14 главе Евангелия от Иоанна Иисус начал с того, что сказал. Иоанна, 14 глава, 1 стих. «Да не спущается сердце ваше». В конце главы он говорит об Утешителе, который придет. А начиная со стиха 23, та же 14 глава Иоанна, Иисус сказал ему в ответ: «Кто любит меня, тот соблюдет слово мое, и Отец мой возлюбит его, и мы придем к нему, и обитель у него сотворим». Это говорит нам, что мы сотворены для того, чтобы быть обителями Бога через Святого Духа. Бог обитает в нас посредством Его Духа. Таким образом, Отец и Сын обитают в нас посредством Духа Святого, что делает нас обителью Бога. Дальше, двигаясь в обратном направлении, посмотрите на стих 18. Иоанна, 14 глава. «Не оставлю вас сиротами, приду к вам». Мы знаем это, потому что Он уже пообещал нам Утешителя, который нас не оставит, и который будет работать вместе с нами, помогая нам в наших трудностях. Я абсолютно уверен в этом, потому что я вижу, как Иисус оперировал по Писанию. Дух Святой работает через вас и для вас, помогая преодолевать ваши проблемы до такой степени, что когда вы прикладываете усилия, вы можете применять его в любой ситуации. То есть вы возлагаете руки на больного, и он помогает вам и исцеляет больного. Но вы должны возложить руки, чтобы это произошло. То есть, если вы ничего не делаете, он не может вам помочь. Вся 14 глава говорит нам о Духе. Иоанна, 14 глава, 16 стих. «И я умолю Отца, и даст вам другого Утешителя, да пребудет с вами вовек». То есть Он не приходящий и уходящий, а постоянно присутствующий. 17 стих. «Духа истины, которого мир не может принять, потому что не видит его и не знает его, а вы знаете его, ибо он с вами пребывает и в вас будет». Заметьте, что Иисус делает разделение между тем, что Дух будет с вами или в вас. Иисус говорит об обетовании Духа внутри вас. И это то, почему мы являемся храмом Духа Святого. Храм – это то место, где живет Бог. Итак, мы начали с того, что Дух Святой приносит нам мир и покой. Теперь вернитесь к следующим стихам. 14 стих Иоанна, 14 глава. «Если чего попросите во имя Мое, Я это сделаю». 13 стих. «Если чего попросите у Отца во имя Мое, то сделаю, да прославится Отец в Сыне». И 12. «Истинно, истинно говорю вам, верующий в Меня, дела, которые творю Я, и Он сотворит, и больше сих сотворит, потому что Я к Отцу Моему иду». Так что вся эта часть говорит нам о том мире, который вы получите посредством Духа Святого, который поселился внутри вас, и который позволит вам делать те же дела и даже больше, чем творил Иисус. Если вы попросите мира от Бога, вы также должны понимать и ответственность стиха 12, что вы должны делать те же дела, которые Иисус сотворил, и даже большие. Потому что это все связано вместе. Иисус посылает вам Духа, чтобы Он смог продолжить свое служение, но уже через вас. Теперь все возвращается к тому, чтобы в вас присутствовал мир, который бы оставался с вами. Многие люди нервничают, когда возлагают руки на больных, потому что они боятся, что Бог не последует за их молитвой. Но как же Он может не последовать, если Он в вас? Если Он в вас обитает, то Он уже не может не проявить себя. Проблема не в том, чтобы заставить Бога что-то сделать. Проблема в том, как заставить вас что-то сделать. Я говорю об этом потому, что я не вижу мира в душах христиан. Я вижу много смятения, переживаний, страхов. Половина из них даже сомневается в собственном спасении. Поймите одно, Бог – это стабильная единица, а вот верующие не всегда стабильны. Иисус постоянно говорил о наших отношениях с Отцом. Он говорил, что если мы доверяем своему земному Отцу, то насколько больше мы должны доверять нашему небесному Отцу? В какой-то момент вы просто должны принять такое решение. В моей практике были моменты, когда люди не всегда исцелялись, но это никогда не было проблемой со стороны Бога, но всегда с моей стороны. И, как правило, это были заботы мира этого, которые поглощали меня больше, чем это было необходимо. Поэтому я придаю очень большое значение простой жизни, когда ничто не может меня отвлечь от служения жизни, которая узко направлена к одной цели. И Бог нам обещал, что если мы будем делать то, что мы должны, то благословение Божие будет переполнять нас меру нагнетенной, утрясенной. И я могу вам сказать, что моя жизнь – это живой пример того, насколько благословение переполняет меня. Я не молился за себя и за собственное здоровье уже много лет. Мы просто делаем то, что мы должны делать. Я доверяю Богу и верю в Его Слово, принимаю Его как факт, и благословение просто переполняет нас. Я не могу этого избежать. Я благословенный человек и очень благодарен за то, что Бог сделал для нас. Только поймите, что в Новом Завете вы уже получили все Божьи благословения в момент своего спасения, когда вы приняли Иисуса в свое сердце. Иисус въезжает в ваше сердце со всеми своими благословениями, в кавычках. Но часто мы сопротивляемся этому тем, что делаем что-то, что разбазаривает и растрачивает все благословения. Люди не живут благословенной жизнью, потому что они не ценят и растрачивают то, что у них есть. Другими словами, у вас появляется столько дыр в вашей жизни, что благословение проваливается в них быстрее, чем вы можете их удержать. И опять возвращаемся к тому, что утешитель должен принести в вашу жизнь мир. Однажды я понял, что и подошел к такому моменту, когда верю Библии больше, чем своим глазам. И я верю, что если я возложил руки на больного, он выздоровеет. И даже если я не вижу это своими глазами, я все равно верю. И если я верю, то насколько более верен будет он? У нас все настроено на результат. Мы делаем дела Божьи, и это должно сработать. Результат очень важен. Но в то же время должен наступить момент, когда вы сможете быть спокойными, зная, что даже если вы не видите результат, все свершилось. Примите это как истину, несмотря ни на что. Мир и покой приходят от осознания того, что Бог всегда с вами. Теперь давайте поговорим о разных языках, о языках людей и ангелов. 1 Коринфяна, 12 глава, 10 стих. «Иному чудотворение, иному пророчество, иному развлечение духом, иному разные языки, иному истолкование языков». Павел также говорил о публичных языках и о личных языках. Публичный язык существует для собрания, это не про вас и не для вас. Личный язык используется для назидания и укрепления себя в духе. Деяния, 2 глава, с 1 по 4 стих. При наступлении Дня Пятидесятницы все они были единодушно вместе, и внезапно сделался шум с неба, как бы от несущегося сильного ветра, и наполнил весь дом, где они находились, и явились им разделяющие языки, как бы огненные, и получили по одному и на каждом из них, и исполнились все Духа Святого, и начали говорить на иных языках, как Дух давал им провещевать». Заметьте, что нигде в Библии не упоминается о том, что они начали говорить и закончили. Нет, они получили эту способность до конца своей жизни. Деяния 2 глава, 5 стих, с 5 по 7 стих. В Иерусалиме же находились иудеи, люди набожные, из всякого народа под небом. Когда сделался этот шум, собрался народ и пришел в смятение, ибо каждый слышал их говорящие ему наречием. И все изумлялись и дивились, говоря между собой, все говорящие не все ли галилеяне. Это все равно, как если бы мы сказали, каким образом эта деревенщина может говорить на латыни. Я могу это сказать, потому что я сам деревенщина. Деяния 2 глава с 8 по 9 стихи. Как же мы слышим каждое собственное наречие, в котором родились? Парфяне, медяне, иламиты, жители Месопотамии, иудеи, Каппадокии, Понты и Асии. Заметьте, Месопотамия – это то место, где была построена Вавилонская башня, где Бог разделил все языки и разбросал национальности по разным частям земли. И теперь каждый смог слышать свой язык, так что-то, что было отнято от них, в этом завете было восстановлено. Деяния 2 глава с 10 по 11 стих. Фригии и Памфилии, Египта и части Ливии, прилежащих и Киринеи, пришедшие из Рима, иудеи, празелиты, критяне и аравитяне, слышим их нашими языками, говорящих о великих делах Божьих. Заметьте, что они не говорили о людях и их делах, а о великих делах Божьих, так что люди их понимали. Хотя это говорилось не людям, а Богу. Деяния 2 глава с 12 по 18 стих. И изумлялись все, недоумевая, говорили друг другу, что это значит. А иные, насмехаясь, говорили, они напились сладкого вина. Петр же, став с 11, возвысил голос свой и сказал им, возгласил им, «Мужи иудейские и все живущие в Иерусалиме, все да будет вам известно, и внимайте словам моим. Они не пьяны, как вы думаете, ибо теперь третий час дня». Но это есть предреченное пророком Иоилем. И будет в последние дни, говорит Бог, излию от Духа Моего на всякую плоть, и будут пророчествовать сыны ваши и дочери ваши, и юноши ваши будут видеть видения, старцы ваши сновидениями вразумляемы будут. И на рабов моих, и на рабынь моих в те дни излию от Духа Моего, и будут пророчествовать. Дух Святой дается вам не потому, что вы заслужили его, а потому, что вы нуждаетесь в нем». А пророчества тесно связаны здесь с получением Духа Святого. Разные языки, часть 3b. Дух Святой дается нам не потому, что мы заслужили его, а потому, что мы нуждаемся в нем. Когда люди впервые заговорили на языках, это были языки человеческие. Начиная с первых лет 20-го столетия, люди стали сопоставлять дары Духа Святого и говорение на языках, как дар Духа. В 1901 году Агнес Озман, ученица школы Вифиль Чарльза Пархема, начала говорить на языках. В те времена это было почти невиданно, и люди пытались выяснить, где говорят на подобном языке. И если вы получили какой-то определенный язык, это означало, что вы становились миссионером и были посланы в эту страну. В то время, если вы хотели быть крещены духом, вы автоматически становились добровольцем-миссионером. И людей, которые вызывались быть крещены духом, называли миссионером с билетом в один конец, потому что многие из них никогда не вернулись домой. Джон Лейк сообщал, что после его крещения духом святым он проповедовал в течение часа в группе итальянских работников в Логанспорт, штате Индиана, про спасение, исцеление и освобождение. Смик Вигглсворт был известен тем, что он мог говорить на разных языках и диалектах, когда говорил на языках. Женщина из Японии, буддистка, вышла замуж за американца и пошла однажды с ним в пятидесятническую церковь. Когда проповедник пригласил людей выйти к алтарю для молитвы, она решила выйти помолиться за своих буддистских предков по своему обычаю. Подойдя к месту, где все молились, она встала рядом с одной женщиной, которая молилась на языках, стоя на коленях, и когда буддистка встала на колени рядом с ней, язык, на котором та молилась, изменился на японский, и женщина услышала на официальном классическом японском. «Ты уже попробовала Будду, теперь приди ко мне. Я Иисус, твой Господь и Спаситель». Буддистская женщина пыталась поговорить с той, которая молилась на японском, но Но, как оказалось, американка никогда не разговаривала ни на одном иностранном языке и не смогла ничего понять. Моя мама служила однажды в одной из индийских церквей в Оклахоме, и в момент своей проповеди она начала говорить на языках. Пока ее глаза были закрыты, она молилась духом вслух. Все прихожане стали строиться перед ней в одну линию. Когда она открыла глаза и увидела это, то была крайне удивлена, на что они ответили, что это она сама сказала им. Это на их языке, чтобы они вышли и стали все в одну линию, так как она хочет за них помолиться. Когда был в Африке в 1997 году, я сел в такси, и мы повернули за угол дома, где водитель посадил еще одного пассажира на переднее сиденье. Они разговаривали на своем родном языке, и было интересно слушать звучание этого языка. И вдруг я стал их понимать. Они говорили о том, что собираются привести меня к мусорной свалке, украсть все мои вещи, то ли убить меня, то ли просто побить и оставить меня на свалке, забрав все мои вещи. Когда я услышал, я сказал им, что мое правительство знает, где я нахожусь, и что они должны привести меня в мою гостиницу, потому что если со мной что-то случится, мой президент сбросит бомбу прямо на это такси. Тогда они испугались, остановили такси и стали выбрасывать мой багаж на улицу. Пока я собирал свои вещи, такси уехало. Так я получил еще одно свидетельство о том, как Бог дает истолкование языков и этим самым спасает своих детей. Итак, когда Библия говорит о разных языках, это не только языки людей и ангелов, но также и различные типы языков, которые несут различные функции. Как мы уже говорили, что есть публичные языки и личные, в личных языках существуют различия или просто использование их в различных целях. Поддерживающие языки используются для назидания в ежедневных нуждах, используются как ежедневная рутина, так же, как вы едите каждый день, чтобы оставаться здоровыми и работоспособными, так же, как вашему телу нужна пища, вашему духу тоже нужна духовная пища, чтобы он мог функционировать и быть сильным духом. В противном случае наш дух ослабевает. Ходатайствующие языки. Сообщения на языках к собранию и языки духовной брани. Вы должны понимать, что есть время для каждого из этих разновидностей языков, и баланс очень важен. Есть время быть сильным и громким, и есть время для тихой молитвы. Каждая молитва имеет свою цель. Громкая молитва не всегда означает проявление силы. 1 Коринфянам 14 глава 15 стих. Что же делать? Стану молиться духом, стану молиться и умом. Буду петь духом, буду петь и умом. То есть мы можем просто молиться духом, а можем и петь духом. Вот вам еще два разных способа. Ефесянам 3 глава 16 стих. «Да даст вам по богатству славы своей крепко утвердиться духом его во внутреннем человеке». Обратите внимание на то, что мы должны крепко утвердиться духом во внутреннем человеке, то есть в нас самих. То есть Бог дает нам подарок укрепления и силы в духе. Работа Иисуса завершена, а вашей работы нет. Когда вы были воссозданы в духе, вы были воссозданы совершенными в полноте в Нем. И вся наша жизнь теперь направлена на то, чтобы наше тело сонастроилось с Духом. Слова «крепко утвердиться» означают уполномоченные, имеющие власть, силу, возможности и сверхъестественные способности. То есть Бог дарит вам силу, уполномочивает вас сверхъестественными способностями посредством Духа Святого, который находится в нас. Итак, нам все еще нужно упражняться в благочестии так, чтобы наш внешний человек выглядел как так же, как внутренний. А наш внутренний человек может быть ослаблен или усилен, но если вы хотите его усилить, делайте это посредством Духа Святого, разговаривая на языках. Чтение Библии обновляет наш разум через понимание, а говорение языками дает вам то, чего вы не можете понять. Часто, когда я еду на своей машине из одного штата в другой, Бог дает мне какую-то информацию, которую я не могу записать. В этом случае я начинаю молиться на языках, чтобы не забыть. Когда я могу остановиться и записать, я иногда не могу вспомнить, и для этого опять я молюсь на языках, чтобы Дух Святой мне напомнил, как он и должен это делать в соответствии с Иоанна 14 глава 26 стих. «Утешитель же Дух Святой, которого пошлет Отец во имя Мое, научит вас всему и напомнит вам все, что я говорил вам». Как вы думаете, был написан Новый Завет? Я гарантирую, он был написан по вдохновению Святого Духа через молитвы и интерпретации языков. И Дух Святой напомнил им все, что Иисус им говорил. Вы должны понимать, что каждая церковь в первом веке была наполнена Духом, харизматическая церковь. И когда они находили церковь, не наполненную Духом, они ее исправляли. Потому что мы все одно тело Христово, с одной головой, которая всегда одна и та же, Иисус. Так что цель церкви – быть наполненной духом, говорящей на языках, назидающейся в святой вере. Павел говорил Тимофею: «Напоминать и возгревать дар Божий, который в тебе через мое рукоположение». 2 Тимофея, 1 глава, 6 стих. То есть он говорил: ты возгревай, не жди, что Бог будет это делать за тебя. Практически Павел не говорил об одном специальном даре, о даре Божьем, то есть о даре Духа Святого, который был дан ему. И вы нигде в Библии не найдете, где бы любой специфический дар был дан через рукоположение, кроме крещения Духом Святым. Также и здесь даром Тимофею было крещение Духом Святым, которое было дано ему как дар, который теперь он должен возгревать. Дар Божий, Дух Святой, в котором пребывают все проявления Духа, дары Духа, как проявление и манифестация Духа. Я думаю, что Павел говорил: перестань волноваться и пытаться все понять и все сделать своими силами. Отдохни, помолись на языках, и когда помолишься таким образом, к тебе вернутся силы. Ты ободришься Духом, человеческие упреки перестанут тебя волновать и беспокоить. Воспрянь, стань тем, кем ты должен быть, и делай то, что ты должен делать. Потому что если вы будете слабы духом, люди начнут толкать вас в разные стороны, и вы будете ходить из одной доктрины в другую, только для того, чтобы угодить человеку. И только когда вы сильны духом, никакая доктрина или человек не смогут вас поколебать или заставить вас сделать то, что вам не следует. Ефесянам 3 глава, 16 по 19 стихи. «Да даст вам по богатству славы своей крепко утвердиться духом его во внутреннем человеке, верою вселиться Христу в сердца ваши, чтобы вы, укорененные, утвержденные в любви, могли постигнуть со всеми святыми, что широта и долгота, и глубина, и высота, и уразуметь превосходящее разумение любовь Христову, дабы вам исполниться всей полнотой Божией». Уразуметь превосходящее разумение, то есть благодаря Духу Святому вы можете понять то, что понять невозможно. В этих стихах Павел говорит о Боге Отце, об Иисусе и о Святом Духе. То есть, когда Дух Святой утвердится во внутреннем человеке, в вашей душе, то Иисус вселится в ваши сердца, и это то, как вы познаете всю полноту Божию. Разные языки, часть 4а. Сегодня мы поговорим о значении говорения на языках для личного назидания, для поддержания и укрепления самих себя, что является главной задачей говорения на языках. Джон Вейк говорил, что говорение на языках созидает его служение. И это очень сильное свидетельство в пользу говорения на языках. Мы будем обращаться к многим местам Писания и не раз. Послание Иуды, стихи 17 по 19, говорится. Иуды: «Но вы, возлюбленные, помните предсказанное апостолом Господа нашего Иисуса Христа. Они говорили вам, что в последнее время появятся ругатели, поступающие по своим нечестивым похотям. Это люди, отделяющие себя от единства веры, душевные, не имеющие духа». Заметьте, не имеющие духа. Не имеющие духа люди отождествляются с душевными людьми. В греческом слове «псухикос» означает душевный, направленный на земные дела, на материальную сферу, чувственный. Библия говорит, что колдовство также проистекает из душевной сферы. Да, оно связано с духовной сферой, но энергетически питается душевной сферой. Такие люди не имеют духа. Но вы поступаете по-другому, как читаем далее, в 20 и 21 стихах. «А вы, возлюбленные, назидайте себя на святейшей вере вашей, молясь Духом Святым, сохраняйте себя в любви Божией, ожидая милости от Господа нашего Иисуса Христа для вечной жизни». Другими словами, молясь Духом Святым, вы сохраняете себя в любви Христа. Вы подкидываете тлеющие угольки снова в огонь. Вы сохраняете себя в горящем состоянии для личной жизни каждого христианина. Говорение на языках имеет важнейшее значение. Оно помогает вам поддерживать самих себя в состоянии горения. Павел говорит, 1 Коринфянам, 14 глава, 18 стих, «Я более всех вас говорю языками». Это очень хорошая рекомендация сама по себе. Помните, что Павел написал по меньшей мере 2/3 Нового Завета. Когда речь идет об откровении, то имя апостола Петра упоминается довольно редко. Несмотря на тот факт, что он первый получил откровение об Иисусе, имеется в виду, когда Петр сказал Иисусу, что он Сын Божий, То Иисус ответил, «Блажен ты, Петр, что не кровь и плоть открыли тебе это, но мой Отец, сущий на небесах». Итак, Петр был первым, кто получил персональное откровение от Бога. Но в целом, когда речь идет об откровении, то говорят о Павле, потому что почти весь его труд был основан на откровении. Он писал о таких вещах, о которых до него никто не писал. Я уже говорил, что новообращенных нужно направлять к чтению книги Иакова. Из всех книг Нового Завета книга была написана первой. Почему? Потому что было необходимо получить первичные указания о том, как следует жить. Книга Иакова являлась первоначальным учебником для верующих. Следующей в порядке написания была книга «Послание к Галатам», где говорится о том, что не стоит возвращаться обратно к закону и тому подобное. Но если посмотреть на работу Павла в целом, то она носит характер откровения. И мы не находим ничего общего с тем, что написано в Евангелии. Даже те люди, которые 3-4 года жили и общались с Иисусом, не имели такого понимания, которое было у Павла. Неудивительно, что именно тот человек, который написал, что он больше всех говорит языками, получил больше всех откровений в Новом Завете. В плане личного назидания говорение на языках несет в себе откровение. Джон Лейк называл говорение на языках генератором духа. В то время электричество только входило в общее употребление. Генераторы вырабатывали электричество и этим передавали его проводам батареи-накопители. Наблюдая за этим процессом, Джон Лейк говорил, что для нас в духе подобным генератором является говорение на языках. Возможно, вы видели в старых фильмах о Франкенштейне, как от электроустановок летят искры. Нечто подобное происходит и в духовном мире при говорении на языках. То, чем является генератор для электричества в физическом мире, в мире духа является говорение на языках. Говоря на языках, мы приобретаем заряд и можем накапливать его как батареи. Большинство людей хотят бежать к Богу и ожидают, что Он изольет на них всю свою энергию сверху. Но Бог дал вам способность заряжать свои батареи самостоятельно, чтобы когда возникнет нужда, вы смогли высвободить необходимое количество энергии, вместо того, чтобы ждать, когда Дух Святой сойдет на вас. У вас уже имеется все необходимое, именно поэтому наши учения отличаются от учения среди статистической современной церкви. Я изучал материалы Джона Лейка, он был самым передовым служителем своего времени. Он называл это наукой Духа. Он разбирал все по частям, анализировал на основании своего опыта. Я ни у кого не слышал об этом. Это его понимание, но мы углубляем его, потому что церковь на сегодняшний день затормозила в этом вопросе. Пришло время, чтобы церковь вернулась к этим истинам и смогла сделать то, чему Бог ее призвал, потому что это и есть сила Божия, которую Бог вложил в нас, чтобы мы использовали ее. Но мы должны знать, как ее использовать. Дух живет в нас, и мы можем высвобождать его по своему желанию. Джон Лейк говорил, что всякий человек, называющийся Божьим служителем, должен уметь проявлять Святой Дух по своему желанию в момент нужды. Это и происходило в книге Деяний. Вы можете строить себя сами изнутри, стоять в вере и говорить, что Бог здесь сделает через нас. Исайя, 28 глава, 12 стих. Это и есть освежение и подкрепление. Каждый раз, когда вы изнурены, устали и чувствуете себя под гнетом обстоятельств, сделайте глубокий вдох и начните говорить на языках. Отдохните и возвращайтесь к Божьим делам. Однажды Смита Вигглсворта спросили, почему он не идет в отпуск. Он ответил, что он берет отпуск каждый день. Он обновляется и освежается через общение с Отцом в Духе. Аминь. Я убежден, что причина, по которой сегодня служители загоняют себя до изнеможения, в то, что они недостаточно молятся на языках. Павел откровенно говорил, что он благодарит Бога за то, что молится на языках больше всех. А позже он говорит, что потрудился больше всех. Видите связь? Выстраивать самих себя в духе посредством самого духа. Это и есть ключ к нашему эффективному, умелому и продуктивному служению. Достаточно всякая причина, по которой нам стоит молиться на языках. Следующее место Писания. Галатам 6 глава, 9 стих. «Делая добро, да не унываем, ибо в свое время пожнем, если не ослабеем». 2 Фессалоникийцам, 3 глава, 13 стих. «Вы же, братья, не унывайте, делайте добро, делая добро». Что Павел говорит им делать? Молиться на языках. То есть, что делать, чтобы не унывать? Молиться на языках. Часто в длительных битвах мы ослабеваем или же чрезмерно устаем, из-за чего мы можем начать сдавать позиции, расслабиться и вообще ничего не делать. Молясь на языках, мы получаем необходимое подкрепление и отдых. Молитва на языках заставляет реки живой воды течь изнутри нас наружу, освежая и восстанавливая нас. Иона 7 глава 37 стих. Последний же великий день праздника стоял Иисус и возгласил, говоря, «Кто жаждет, иди ко мне и пей. Кто верует в меня, у того, как сказано в Писании, из чрева потекут реки воды живой». Давайте разберем это место Писания внимательно, а не просто пробежим глазами. «Кто жаждет, иди ко мне и пей». Кто в ответе на то, чтобы наполниться? Мы. Вы приходите и пьете. Мы знаете, что не будем жаждать никогда. Поэтому отложите в сторону те учения, которые говорят, что мы должны всегда жаждать. В 38 стихе мы читаем, что с неба потекут реки воды живой. Нет, совсем не так написано. Не с небес потекут реки, а откуда же? Откуда приходит свежесть? Не говорится, что когда нам требуется обновление, то Бог и зальет его с неба. Это дело не касается Бога, это дело касается вас. Если бы это зависело от Бога, то Он давно бы уже это сделал. Но это зависит от вас. Из вашего чрева должны течь реки же воды живой. А если они не текут, то это вина ваша, а не Бога. Вы можете сказать, что постепенно в процессе служения Богу вы охладели и отдалились от Него. Вы не позволили рекам течь изнутри вас. Поэтому и охладели. Из чрева потекут реки воды живой. Откуда? Из чрева. Потому Дух Святой и поселился именно там, в вас, и вы стали храмом Духа Святого. Бог находится внутри вас. Секрет в том, чтобы Он вышел из вас, а не сошел на вас сверху. Я люблю изучать Библию. Прочитаю еще одно место из Писания, которое мы уже неоднократно цитировали. Исайя 28 глава 11 стих. «Зато трепещущими устами и на чужом языке будут говорить к этому народу». Слово «уста» – еврейское слово, имеющее два значения, в зависимости от того, с каким намерением оно употребляется. Одно значение – струя, а другое значение – дамба. Итак, эти уста могут быть либо струей, либо дамбой. Что переграждает путь рекам, текущим из вашего чрева? Дамба в ваших устах. Побережье – вот чем должны являться ваши уста для рек воды живой, текущей изнутри вас наружу. Библия замечательна, обожаю изучать ее. Иона 7 глава 38 стих. «Кто верует в меня, у того, как сказано в Писании, из чрева потекут реки воды живой». Обратите внимание на множественное число слова «река». Итак, живая вода там есть, это Дух Святой. Мы говорим о Духе. И чтобы вы не сомневались, что речь идет именно о Святом Духе, читаем дальше. 39 стих. «Сей сказал на Духе, которого имели принять верующие в Него, ибо еще не было на них Духа Святого, потому что Иисус еще не был прославлен». Итак, мы говорим о Духе. Он должен выйти из ваших уст. Каким образом Он может это сделать? Через слова Писания. Мы знаем, что Слово Божие – Дух и жизнь. Когда мы говорим Его, то Дух и жизнь выходят из наших уст. Заметьте, что написано именно реки, а не одна река. Множественное число. Есть несколько путей, которыми Дух может выйти из вашего чрева. Это ваши слова на родном языке. Также это говорение на языках, которые существуют несколько. Языки для назидания, для ведения битвы, для ходатайства, для поддержания. Понимаете, Святой Дух хочет выйти из вас несколькими путями. Очевидно, ваш обычный язык – это одна река. Если вы используете только канал вашего родного языка, то вы оперируете рекой, а не реками. Вы не исполняете Писание. 7 глава Иоанна, 39 стих. «Сей сказал он о Духе, которого имели принять верующие в Него, ибо еще не было на них Духа Святого, потому что Иисус еще не был прославлен». Он указывает на будущее, на то время, когда Он уже будет прославлен. Тогда придет Святой Дух, и из чрева учеников польются реки воды живой. То, что в день Пятидесятницы каждый слышал собственное наречие, указывает на то, что потекли реки. Каждый язык – это река. В этом есть глубина, в которой, к сожалению, нынешняя церковь не ходит. У нас может быть намного больше, чем просто визит в церковь. По воскресеньям пение нескольких песен и, может быть, даже короткое говорение на иных языках. Но это имеет отношение ко всей вашей жизни. Причина, по которой Дух Святой сходит на нас, чтобы Он мог жить в нас и выходить из нас, чтобы заполнить весь мир. Поговорим о языках и истолковании. Откроем 12 главу 1 послания к Коринфянам. Есть разные языки и их истолкования. В проповедях Джона Лейка, Смита Вигглсворта постоянно прослеживается говорение на языках и истолкование. Раньше это была нормальная практика, сейчас это утрачено, по большей мере из-за телевидения. Люди не хотят, чтобы их неправильно поняли. Нужно подчищать их программу вместо того, чтобы сохранять их реальным перед Богом. Все стало слишком стерильно. Когда мы начинали церковь, у нас не было собрания людей в зале. Мы делали трансляции по интернету, чтобы люди могли присоединиться к нам. Поэтому приходилось говорить на камеру, так как в зале было только горстка людей. А когда мы стали проводить служение перед людьми вживую, а не в рамках трансляции, то мы какое-то время двигались по инерции, по старой схеме проведения служений. И мне это не нравилось, все было сильно привязано ко времени онлайн-трансляции. Истекло время трансляции, значит, мы заканчиваем и тому подобное. Но мы хотим, чтобы то, что происходит в зале, то и передавалось на камеры, чтобы у нас не было привязки к трансляции. Мы хотим, чтобы Дух Божий двигался. Мы не знаем, кто смотрит нас по интернету. Мы проповедуем то, что Бог хочет, чтобы мы проповедовали. Делали то, что Бог хочет, чтобы мы делали. Мы просто ходим в этом. Что, если им не понравится? Нам не в чем стыдиться. Мы делаем все перед Богом. То, что нам не стыдно делать здесь, нам не должно быть стыдно делать где-либо еще. Таким образом, мы изменили способ проведения воскресного служения. Теперь у нас больше общения и не так стерильно, в кавычках, как было раньше. Языки истолкования. Многие люди, молясь на языках, не истолкуют то, что говорят, они просто молятся, но читаем, что мы должны молиться и об истолковании. 1 Коринфянам 12, глава 13 стих. Да, это имеет отношение к говорению на языках в собрании. Но если вы можете истолковывать языки в собрании, вы сможете это сделать везде и всегда. Когда вы получаете дар, он является проявлением Духа. И я хочу отойти от такого понимания, что дары Духа – это какая-то конкретная вещь. Вот она, получи ее и используй. Что может затормозить проявление Духа? Это ваше незнание Божьей воли в отношении чего-то. Когда вы знаете волю Божью в этом каком-либо аспекте, вы делаете шаги веры в этой области. Когда вы знаете, как Дух хочет проявить себя, вы то можете ожидать, что это осуществится в любой момент. Дух может действовать в любое время, в любом месте. Когда верующий человек только начинает в этом двигаться, он как бы нащупывает почву, имеет переменный успех. Но чем дальше он продвигается, тем больше он ожидает, что Бог будет действовать, как только он будет готов. Так же дело обстоит с пророчествами и исцелениями. Разные языки, часть 4b. Мы не озабочены дарами, а тем, чтобы делать то, что Бог сказал нам делать, помогать людям. Дары зависят от Бога, Он Бог, и Он предсказуем. Мы можем положиться на Него, ожидая, что Он будет проявлять себя. Он сделает то, что сказал. Наша часть веры – верить в то, что Он сделает то, что сказал. Когда вы пережили что-то, вы можете использовать это даже в случае отступления от Бога. Вы пережили Божью силу и знаете, чего хочет Бог. Он не хочет, чтобы люди болели. Вы все еще знаете, что Бог хочет исцелять людей. Ваша вера в это еще сильна, и люди будут исцеляться благодаря вашей вере, даже если вы ходите с ним не так близко, как раньше. Когда мы слышим о падении какого-либо известного проповедника, то на самом деле процесс начался задолго до того, как мы услышали об этом. Итак, не то, что Бог прячет это. Он дает человеку время обратиться, дает время покаяться перед тем, как разоблачить его перед людьми. Он хочет защитить тело и надеется, что человек обратится. Даже если человек отступил, дары Духа работают. Это хорошо и плохо одновременно. Это хорошо для людей, но для самого служителя, особенно если люди не научены правильно, это чревато. Они думают, раз Бог исцеляет через меня, значит у меня все в порядке в отношениях с Ним. На самом деле это может быть не так. Бог исцеляет из-за любви к людям. Когда вы пережили проявление Бога, то для вас это уже не трудно. Ключевой момент – получить первый опыт. Если Бог однажды использовал вас, чтобы истолковать языки, думаете, Он сделает это однажды и исчез? Конечно, нет. Он все еще там. Тот же Дух продолжает пребывать в тебе. В этом конкретном случае Он был инициатором проявления дара истолкования языков. Но впоследствии вы можете стать инициатором этого. Проблемой многих пробуждений было именно то, что все думают, что Бог ответственен за пробуждение. Да, Бог делает что-то, но потом мы становимся ответственными за то, чтобы это продолжалось и двигалось. Неправильно сесть, положив руки и сказать, что такое сильное было, но теперь оно прошло, будем ожидать следующего ветра или дождя с неба, в кавычках. Иоанна, 5 глава, описывает случай исцеления человека, который болел в течение 38 лет при купальне Вифезда. Иисус услышал об этом человеке. В Все ждали, когда сойдет ангел, но тот, кто посылал ангела возмущать воду, был посреди них. Они могли подойти к нему и исцелиться в любое время. Они могли воссоединиться с тем, который возмущает воду и сохраняет ее возмущенной. Вы возмущаете воду, вы возгреваете дух, который в вас. Языки, их истолкование, дары, все это начинает происходить, но вы должны возмущать воду, которая внутри вас, чтобы она текла. Вы решаете сотрудничать с Богом. В 1908 году Джон Лейк с семьей поехали в Южную Африку. Они плыли 6 недель до Кейптауна. В его семье было 7 детей. 22 декабря умирает жена Лейка. Он назвал ее смерть мастерским ударом сатаны. У него на руках осталось 7 детей, младшему из которых было 18 месяцев. Он и его жена очень любили друг друга. Он был вдали от дома, когда узнал, что ее уже похоронили. Это был сильный удар. Лейк много молился на языках, был дан ему истолкование этого послания. Он назвал его руководство. Это дано было ему в молитве один на один с Богом. «О душа, на пути из этого мира к славе ты окружена тайными испытаниями и страхами. Пусть жизнь твоего Бога будет блистать и в твоей жизни тоже, ибо Иисус наставит тебя, не нужно бояться, ибо если ты будешь доверять мне, я буду руководить и направлять тебя. Через зыбучие пески и пустыню не оставлю тебя. Никакое зло не приключится с тобой, я буду научать тебя, чтобы жил ты, смиряясь предо мной каждый день, потому что пребывание здесь – это школа подготовки к славе. Уроки, которым ты здесь научился, ты будешь использовать в будущем. Когда вечность наступит, это будет рассветом бесконечной жизни со мной, продолжением этой жизни. Поэтому не будьте нетерпеливы, когда проходите обучение. Каждый день здесь будет приносить радость и счастье. Небо откроет твоей душе сокровища, которые предлагает вечность из года в год. Ибо твой Бог есть Бог земли и неба, и за твою душу Он умер, чтобы спасти тебя. И Его крови достаточно, Его власть вечна, поэтому отдыхай в Боге твоем сегодня и всегда». Заметьте, он молился на языках, Дух Святой молился через него и прославлял и возвеличивал Бога, одновременно вещевая его и помогая справиться с ситуацией, в которой он оказался. Это послание не было дано от какого-то человека. В процессе возвеличивания Бога, Бог говорит с ним в его ситуации. Через говорение на языках Бог укрепляет и увещевает его. Ответ и утешение, которые ему необходимы, приходят из вод, текущих изнутри него. Когда Давид вернулся и увидел, что враги захватили в плен всех людей, жен и детей, он заплакал. И плакал, доколе не стало в нем силы плакать. Далее написано, что он укрепился Господом. Он начал самого себя укреплять. Он и его люди горевали, плакали, это нормальное явление. Затем они утерли слезы и укрепились Господом. Не говорится, что его стали утешать люди, наоборот. Они готовы были убить Давида, говоря, «Посмотри, что ты сделал с нами, где наши жены и дети, посмотри, какое бедствие из-за тебя случилось. Мы воевали за тебя, а теперь мы потеряли свои семьи». Рядом с ним не было никого, кто мог бы его утешить. Мы видим из Писания, что Давид укрепился в Господе сам. Как он это сделал? Есть псалом, который он начал петь сам себе, ободряя себя. В этом псалме говорится о том, что Бог с ним в трудные и тяжкие времена, что Он великий поможет все пройти и преодолеть. Это пришло по вдохновению. Дух Божий, который был с Давидом, побуждал его петь этот псалом и укреплять самого себя. Поэтому, когда вы остаетесь одни, и вам будет казаться, что вокруг нет никого, кто смог бы вас утешить, у вас всегда есть вы сами. Из самих себя вы можете вытянуть ободрение, силу и вдохновение через молитвы на языках. Затем в Библии ясно говорите. Хотите дар? Желайте его. Дух Святой хочет проявить себя через вас. Он непременно проявится через вас, чтобы помочь в вашей нужде или чьей-либо еще. Орел Робертс поехал в Талсу. Он молился на языках всю жизнь. Он был пятидесятником, проповедником. Он прогуливался по полю, молясь, но вдруг остановился и задал себе вопрос, что я здесь делаю? Он помолился и получил истолкование. И в истолковании языков он получил откровение о строительстве университета Орла Робертса. Впоследствии, во время строительства этого университета, когда возникали проблемы, он молился и получал истолкование, которое было решением проблемных ситуаций. В течение 30 с лишним лет он продолжал практиковать это. Молитва на языках, истолкование, и таким образом вел свои дела. Не хочу сказать о нем ничего негативного, но многие проблемы, возникшие в более поздний период служения Орла Робертса, возникли из-за того, что он отошел от этой практики – молитвы на языках и истолкования. В вашей жизни может произойти то же самое. Если вы окружите себя неправильными людьми, которые будут давать неправильные советы, то вы переключитесь со служения на бизнес. Вы должны понять, что вам и двигает. С чем вы начали, в том и двигайтесь. Это то, как Бог вас использует в этой области. Моей целью никогда не было иметь библейскую школу, аккредитованную, чтобы люди говорили: «О, у вас библейская школа». Я хотел иметь возможность обучать людей для служения в кратчайшие сроки, посылать их трудиться на Ниву. Если вы хотите получить ученую степень, идите в другие школы. Я стремлюсь к тому, чтобы в конечном итоге не взимать заплату за обучение. Мне это не нравится, поэтому никогда не берем денег за семинары, подобные этим. Библейская школа должна быть бесплатной, люди должны быть оснащены и должны распространять послание. Такой путь является нетипичным в современном мире, так как это духовный путь. Вопрос не в том, сколько мы получим за это денег. Я готов поехать в любое место, была бы только еда и крыша над головой. Это все, что мне нужно. Моя цель не приобретать для себя, а продвигаться в духе и сделать как можно больше для Царства Божьего. Мне не важно, сколько у меня денег, но что мы можем с их помощью сделать. Иногда кажется, что мы не знаем, что делаем, и это так и есть. Мы действительно не знаем, мы узнаем от Духа. Я всегда ожидаю с нетерпением, если церковь должна являть Иисуса, а она этого не делает, то мы должны это сделать. Чтобы показать людям Христа так, как это написано в послании Ефесянам, церковь чистая, беспятная порока. Но мы не можем этого сделать, если будем подражать людям, которые пытались это сделать, но результат был плачевен. Языки и ходатайство. Мы коснемся практического применения этого аспекта. Павел говорит о том, что мы не знаем. Не знаем своим умом, но знаем умом Духа. Наша цель – переправить то, что в уме Духа, в наш ум, посредством обновления ума. Как обновлять разум? Существует несколько способов. Я убежден, что наилучшее говорение на языках – истолкование. Смотрите. Римлянам, 8 глава, 26 стих. «Но сам Дух ходатайствует за нас воздыханиями неизреченными». Итак, сам Дух молится за нас, потому что мы не знаем, как нам молиться, так что за нас молится Дух. Он знает нас, так как Он в вас. Римлянам, 8 глава, 27 стих. Испытывающий же сердца знает, какая мысль у Духа, потому что Он ходатайствует за святых по воле Божией. Заметьте, мы всегда рассматривали этот стих с внешней точки зрения. Мы будем молиться, ходатайствовать Духом. Иногда мы входим в дух ходатайства. Прекрасно, когда 90% наших молитв совершаются за других людей на языках. Мы молимся, даже не зная, в чем состоит проблема. Мы можем ощущать что-то не так, но мы не знаем, что конкретно. Когда мы не знаем, как молиться, то начинаем молиться на языках. Мы говорим, что направляем нашу молитву на данную ситуацию, чтобы Бог работал в ней. Дух начинает ходатайствовать. Иногда вы даже не знаете, что творится в жизни людей, за которых вы молитесь. Бог откроет вам больше о ситуации, если вы проявите себя верным и не будете сплетничать и распускать слухи. Если же вы будете вести себя неподобающим образом, то все, что вы будете делать, просто молиться на языках, не имея понятия, о чем вы молитесь. Когда был в Африке, нас запихнули в грузовик. Мы не знали, что с нами будет, мы ничего не понимали. Это было в Кении, это было днем, а в Америке была ночь. У меня в кармане было $3000, а средняя зарплата в той стране была $300. Я бы мог обеспечить кому-то зарплату на 10 лет. В момент, когда все это происходило с нами, моя жена проснулась и начала молиться на языках. Она знала, что молится за меня, но не знала, о чем именно. Меня отвезли в аэропорт, привезли все мои вещи, заставили купить билет на самолет на более раннюю дату, чем я планировал до этого, и отправили домой. Позже мы с женой обсуждали произошедшее, и время, когда меня запихнули в грузовик и увезли, пастор начал молиться в тот самый час, когда начала молиться моя жена. Я верю, что именно благодаря этому нам сохранили жизнь, и мы были спасены. Мы не раз сталкивались с подобными ситуациями. Бывает, что молишься за конкретных людей. Когда вы молитесь на языках, ваш разум блуждает, что совершенно нормально. Мы знаем, что когда молится дух, разум остается без плода. Но когда вы молитесь на языках, вы можете получать видения, как вспышки, вместе с пониманием этих видений. Это похоже на то, как если вам показали фотографию из вашего альбома. Вы не только в деле видите фото, но помните, знаете о том, при каких обстоятельствах, в какой ситуации было сделано это фото. Так Дух Святой может показать вам картины, фото, какой-либо ситуации, за которую вы молитесь.
Поэтому лучше, чтобы ваш разум не блуждал, а был сфокусирован. Часть разума, которая еще не обновлена, воюет против духа. Она может стать неуправляемой. Когда вы решите молиться на языках, то это... Еще не обновленная часть разума будет вам говорить, что хочет посмотреть телевизор или сделать то, что хочет она. Она не хочет, чтобы вы молились и на языках. Но вы должны дисциплинировать себя и сказать, я буду молиться на языках в течение часа. И вот в процессе молитвы вы смотрите на часы, а прошло ли всего лишь 5 минут, и вы тяжело вздыхаете. Поэтому можете начать с 5 минут, но постепенно увеличивайте время молитвы, молитесь постоянной интенсивностью. Часто может случиться так, что как только вы начнете молиться на языках, ваш разум будет встревать и смущать вас вопросами типа «Выключил ли я плиту?», «Надо пойти проверить плиту», и все вокруг вас будет стремиться переключить вас на вещи мира. Необновленная часть вашего разума все еще контролируется дьяволом, она все еще ведет вражду против Бога. Дьявол не хочет сдавать позиции, дьявол хочет, чтобы вы пребывали в душевной, чувственной сфере, сфере логической аргументации. Когда вы рассуждаете, то дьявол дает вам кучу логических причин, но Бог не думает логично. Однажды Джон Лейк рассказал историю. Он ехал по дороге, и неожиданно Бог проговорил к нему. Когда читают проповедь Джона Лейка, важно помнить, что они все рождались из молитвы на языках и истолкования. Когда он приводит случаи из жизни, то он не рассказывает о том, что какие-то вещи были результатом молитвы на языках. Но мы должны понять, что именно так все и было. И вот он ехал на машине по дороге, огибающей гору. У этой дороги была только одна полоса в одну сторону и одна в противоположную. Вдруг Дух Святой сказал ему перестроиться на встречную полосу. Логически это было бессмысленно, даже опасно, но он послушался этого голоса, потому что слышал его уже много раз и научился быть послушным. Он мгновенно сделал так, как велел голос. И тут же из-за поворота навстречу Лейку выехал грузовик, который шел не по своей полосе. Если бы Джон Лейк остался на своей полосе, то произошло бы лобовое столкновение. Если бы он поступил логично, он бы не перестраивался заранее. Но причина, по которой он услышал Бога, в том, что он приобрел навык слышать этот голос благодаря молитве на языках и истолкованию. Есть еще одно важное преимущество говорения на языках. Оно помогает вам быть чувствительными к Богу. Я заметила это на примере своей жизни. Я позволяю вещам происходить. И это происходит гораздо чаще, чем раньше. Я доверяю Богу, что Он направляет меня. Порой это сильно не нравится моей жене. Она меня спрашивает, почему я это делаю или то. А я отвечаю, не знаю. Это не то, что я каждый раз слышу голос Божий. Просто по какой-то причине я хочу сделать именно так, а не по-другому. Например, остановиться в том месте, где я обычно не останавливаюсь. И когда я так делаю, обязательно происходит какая-то особенная встреча. Иногда я встречаюсь с людьми, они меня узнают, говорят, что знают, кто я. Мы начинаем беседовать, затем следует молитва. Я не встретил бы этого человека, если бы остановился в обычном месте. Почти всегда это происходит совершенно случайно, в кавычках, как будто это было совпадение. Но на самом деле, это вовсе не совпадение, а Божье водительство. Верю, что именно так происходило и с Иисусом, когда Он жил на земле. Он просто ходил, бродил поселениями и окрестностям. Но Он всегда был в нужном месте и в нужное время. У нас, как правило, все обстоит иначе. Если мы не можем логически обосновать то или иное действие, мы этого не делаем. Но самая чудесная ситуация случается именно тогда, когда мы делаем что-то нелогичное. Я не призываю вас плыть по течению, блуждая по миру. Если вы будете молиться на языках, Богу будет легко управлять в кавычках вами. Вы даже не поймете, что это Дух Святой вел вас, пока все не закончится. Чем больше вы практикуетесь, тем лучше у вас успехи. Чем больше вы двигаетесь в духе, тем чувствительнее вы становитесь по отношению к Нему. Окружающие люди посмотрят на вас и скажут, «Твоя жизнь благословенна, да, это правда. Я не слышу голоса, говорящего мне, иди туда или сюда. Я изучаю Слово Божие, тот, кто соединен с Господом, один Дух с Ним. Я верю, что Он может сказать мне, поверни здесь». А я ощущаю это, как будто я сам захотел это сделать. Если Бог вам говорит, поверни здесь, и вас как будто осеняет, о, Бог хочет, чтобы я сюда повернул, и это для вас так же ярко, как столкновение с Богом. Но когда вы соединены с Ним в одну упряжку, то когда поворачивает Он, то поворачиваете и вы. Это происходит автоматически, потому что вы одно целое. Чувствительность к водительству Святого Духа развивается путем говорения на языках, в вашей повседневной жизни, а не во время кризиса. Когда все хорошо, вы можете молиться на языках, и все будет еще лучше. Божье лучшее – это не выводить вас из кризиса, а учить вас, как его избежать. Но если такое вдруг и случится, то только для того, чтобы вы кому-то помогли.